Но была и разница. Например, никогда раньше, ни в будни, ни по воскресеньям, здесь не царила такая тишина. И на улице лежало несколько трупов. К трупам я уже претерпелся достаточно, чтобы не обращать на них особого внимания. Я даже удивился, что их так мало, и решил, что большинство жителей забилось в какие-нибудь убежища от страха или когда начали слабеть от голода. Отчасти из-за этого мне не захотелось заходить в жилые дома. Я остановился перед продовольственным магазином и несколько секунд прислушивался. Тишина опустилась на нас, как одеяло. Не было слышно постукивания палок, не было видно бредущих фигур. Не было заметно никакого движения. «Окей», — сказал я, — «вылезай, ребята». Запертую дверь магазина отворили без труда. Внутри были аккуратные ряды кадушек с маслом, сыров, окороков, ящиков с сахаром и всего прочего. Я поставил группу на работу, к тому времени они уже приобрели кое-какие навыки и действовали более уверенно. Я мог оставить их и отойти, чтобы обследовать кладовые магазина и подвал. Я был в подвале, исследовал хранившиеся там ящики, когда где-то послышались шаги, и сейчас же загремели каблуки по полу надо мной. Один человек провалился вниз головой в открытый люк. Упав, он больше не двинулся и не издал ни звука. Я решил, что наверху идет схватка с какой-нибудь соперничающей шайкой. Я перешагнул через тело упавшего и с поднятой рукой, чтобы защитить голову, стал осторожно подниматься по трапу. Прежде всего я увидел в неприятной близости от своего лица многочисленные шаркающие башмаки. Они пятились к люку. Я быстро выскочил и откатился в сторону, пока они не раздавили меня. И едва я поднялся на ноги, как вдребезги разлетелась витрина. Снаружи вместе с нею ввалились три человека. Длинная зеленая плеть хлестнула им вслед и настигла одного, когда он уже лежал на полу. Остальные двое вскочили и, скользя среди разбросанных банок и пакетов, навалились на столпившихся, стремясь убраться подальше от окна. Под их нажимом еще двое оступились и рухнули в открытый люк. Достаточно было одного взгляда на эту зеленую плеть, чтобы понять, что произошло. За последние дни я совершенно забыл о трифидах. Я вскарабкался на ящик и посмотрел в окно через головы людей. Я увидел трех трифидов. Одного посередине улицы и двух ближе, на тротуаре. Четыре человека неподвижно лежали на земле. Теперь стало понятно, почему здесь не тронуты магазины и почему в этом районе не видно ни души. Я проклял себя за то, что не пригляделся к трупам на дороге. Если бы я увидел след жала, я бы знал, чего ожидать. «Стойте смирно!» — закричал я. «Не двигайтесь!» Я спрыгнул с ящика, столкнул людей, стоявших на откинутой крышке люка, и захлопнул люк. «Позади вас дверь», — сказал я им, — «только без паники». Первые двое вышли без паники. Затем трифид ударил свистнувшим жалом через разбитую витрину. Кто-то упал с диким криком. Остальные рванулись, едва не опрокинув меня. В дверях началась давка. Прежде чем мы прошли, позади дважды свистнули удары. В задней комнате я огляделся, отдуваясь. Нас было семеро. «Стойте смирно», — сказал я. «Здесь мы в безопасности». Я вернулся к двери. Внутренняя половина магазина была вне пределов досягаемости для трифидов, пока они оставались снаружи. Мне удалось добраться до люка и снова откинуть крышку. Из подвала вылезли двое мужчин, упавших туда после того, как я выскочил наружу. Один придерживал сломанную руку, другой был в синяках и царапинах и ругался. Задняя комната выходила в небольшой дворик. В кирпичной стене дворика была калитка, но я стал осторожен. Вместо того, чтобы направиться к калитке, я забрался на крышу флигеля и осмотрелся. Калитка открывалась в узкую аллею, которая проходила по всей длине квартала. Аллея была пуста, но на другой ее стороне, за стеной, огораживающей, вероятно, частные сады, я различил среди кустарников неподвижные верхушки двух трифидов. Может быть, это было еще не все. Стена на той стороне была ниже, и их высота позволяла им бить жалами через аллею. Я объяснил своим людям положение. «Проклятые уроды!» — сказал один. «Всегда ненавидел этих тварей!» Я снова осмотрелся. Здание через одно от нас оказалось автопрокатной конторой. Там стояли наготове три легковые машины. Было нелегко добраться туда через две отделявшие нас стены, особенно с человеком, у которого была сломана рука, но нам это удалось. Кое-как мне удалось втиснуть всех в большой Даймлер. Едва все уселись, я открыл ворота на улицу и побежал назад к машине. Трифиды немедленно заинтересовались. Их зловещая чувствительность к звукам подсказывала им, что здесь что-то происходит. Когда мы тронулись в путь, два уже поджидали нас у ворот. Их жало хлестнули нам навстречу и без вреда шлепнулись в закрытые окна. Я круто свернул, сбил одного и переехал через него. Минуту спустя мы были уже далеко и мчались на поиски другого, более безопасного места. Этот вечер был для меня самым скверным со дня катастрофы. Освобожденно от своих стражей, я выбрал себе небольшую комнату, где мог побыть в одиночестве. На каминной полке я установил в ряд 6 свечей и долго сидел в кресле, обдумывая положение. Вернувшись домой, мы узнали, что один из первых заболевших умер. Другой был, несомненно, при смерти. Заболели еще 4. К концу ужина заболели еще 2. Что это была за болезнь, я понятия не имел. При отсутствии санитарных условий и вообще при теперешнем положении это могло быть все, что угодно. Я подумал о тифе, но у меня было смутное впечатление, что у тифа должен быть более длительный инкубационный период. Да и то сказать, если бы я и знал, какая разница. Достаточно того, что болезнь эта очень скверная, раз рыжеволосый молодой человек пустил в ход пистолет и отказался от преследования нашей группы. Похоже было на то, что я с самого начала оказывал своей команде сомнительную услугу. Мне удалось помочь им продержаться, в то время как с одной стороны им угрожала соперничающая шайка, а с другой из пригорода надвигались трифиды. Теперь появилась еще эта болезнь. Чего же я достиг, в конце концов? Отодвинул на какое-то время голодную смерть только и всего. Я не знал, что делать дальше. И кроме того, меня мучила мысль о Джазелле. То же самое, а может быть, нечто похуже могло твориться и в ее районе. Я обнаружил, что снова думаю о Микаэле Бидли и его группе. Еще раньше я знал, что на их стороне логика, а теперь я начинал думать, что на их стороне и истинная гуманность. Они исходили из того, что невозможно спасти кого-нибудь, кроме очень немногих. Внушать же остальным беспочвенные надежды – это по меньшей мере жестоко. Кроме того, были еще мы сами. Если в чем-либо вообще есть какая-нибудь цель, то для чего мы выжили? Не для того же, чтобы попусту растратить себя в безнадежных усилиях. Я решил, что завтра же отправлюсь на поиски Джазеллы, и мы вместе разрешим все сомнения. Щеколда двери звякнула, дверь медленно приоткрылась. «Кто там?» — спросил я.
«О, вы здесь!» — сказал девичий голос.
Она вошла и притворила за собой дверь.
«Что вам угодно?» — спросил я.
Она была высокая и тонкая. «Меньше 20», — подумал я. У нее были слегка вьющиеся волосы, каштановые волосы. Она была тихая, но не из тех, кого не замечают. Так уж она была устроена и сложена. Золотисто-коричневые глаза ее смотрели поверх меня, а то бы я подумал, что она меня рассматривает. Она ответила не сразу. Была в ней какая-то неуверенность, которая очень не шла ей. Я ждал, пока она заговорит. У меня почему-то комок подкатил к горлу. Понимаете, она была молода, и она была прекрасна. Вся жизнь должна была лежать перед нею. Возможно, чудесная жизнь. Всегда есть что-то немного печальное в молодости и красоте при любых обстоятельствах, не правда ли?
«Вы собираетесь уходить», — сказала она. Это был наполовину вопрос, наполовину утверждение, тихим, чуть не твердым голосом.
«Я этого не говорил», — возразил я.
«Да», — согласилась она, — «но это говорят другие, и ведь это правда».
Я ничего не сказал. Она продолжала.
«Так нельзя. Вам нельзя бросать их. Вы им нужны».
«Мне здесь нечего делать», — сказал я. «Все надежды напрасны».
«А вдруг окажется, что не напрасны?»
«Этого не может быть. Не сейчас. Мы бы уже знали».
«Но если они все-таки оправдаются, а вы все бросили и ушли?»
«Вы полагаете, я не думал об этом?» «Мне здесь нечего делать, говорю я вам. Я был чем-то вроде наркотика, который впрыскивают больному, чтобы хоть немного продлить его жизнь. Не вылечить, а именно отсрочить смерть». Несколько секунд она молчала. Затем она проговорила нетвердо.
«Жизнь прекрасна. Даже такая». Она едва владела собой. Я не мог выговорить ни слова. Она оправилась. «Вы не можете дать нам умереть. Всегда есть шанс, просто шанс, что что-нибудь случится, даже сию минуту».
Я уже сказал, что думаю об этом, я не стал повторять.
«Это так трудно», — проговорила она, словно сама себе. «Если бы только я могла видеть вас». «Ну, конечно, если бы я могла видеть». «Вы молоды? Голос у вас молодой».
«Мне около 30», — сказал я. «И я очень обыкновенный».
«Мне 18. Это был день моего рождения. День, когда пришла комета».
Я не мог придумать, что ответить. Любые слова были бы жестокими. Пауза затянулась. Я видел, как она стискивает руки. Затем она уронила руки. Костяшки пальцев у нее побелели. Она шевельнула губами, чтобы заговорить, но ничего не сказала.
«Ну что?
Что я могу сделать?» — спросил я. «Продлить это еще немного?» Она закусила губу, затем она сказала.
«Они говорят, что вы, наверное, одиноки. Я подумала, что если бы...»
Ее голос дрогнул, костяшки пальцев побелели еще сильнее.
«Если бы у вас кто-нибудь был... Я хочу сказать, если бы у вас был кто-нибудь здесь, вы бы, может быть, не ушли от нас. Может быть, вы остались бы с нами».
«О, Боже!» — сказал я тихо. Я глядел на нее. Она стояла очень прямо, губы ее слегка дрожали. У нее должны были быть поклонники, жадно ловившие тень ее улыбки.
Она была счастлива и беззаботна, а потом к ней пришло бы счастье в заботах. Ее ждали жизнь, полное очарование и радостная любовь.
«Вы ведь будете добры ко мне, правда?» — сказала она. «Понимаете, я никогда еще...»
«Замолчите! Замолчите!» — сказал я. «Вы не должны говорить мне такие вещи. Пожалуйста, уходите».
Но она не уходила. Она стояла и глядела на меня невидящими глазами.
«Уходите же!» — повторил я.
Она была укором, и я не мог вынести этого. Она была не просто собой. Она была тысячами тысяч погибших юных жизней. Она подошла ближе. «Что это? Вы плачете?» — сказала она.
«Уходите! Ради Бога, уходите!» — сказал я.
Она постояла в нерешительности, затем повернулась и ощупью направилась к двери. Когда она выходила, я сказал: «Можете сказать им, что я остаюсь». Проснувшись на следующее утро, я прежде всего ощутил запах. Он чувствовался и раньше, но погода, к счастью, была прохладная. Теперь же наступил теплый день, и было уже довольно поздно. Я не стану подробно рассказывать об этом запахе. Те, кто знал его, никогда не забудут, а для остальных он неописуем. Он неделями поднимался над городами и разносился каждым дуновением ветра. Я вдохнул его в то утро, и он окончательно убедил меня, что наступил конец. Смерть есть лишь жуткий конец движения. Окончательным же является распад. Несколько минут я лежал и думал. Теперь единственное, что можно было сделать, это погрузить команду на грузовики и вывести из города. А запасы, которые мы сделали, их тоже надо погрузить и вывести. И кроме меня никто не может сидеть за рулем. На это понадобятся дни, если только они еще есть у нас, эти дни. Тут я подумал, что сейчас делают мои люди. В доме стояла странная тишина. Я прислушался, но различил только стоны, доносившиеся откуда-то из другой комнаты. Меня охватила тревога. Я вылез из постели и торопливо оделся. На лестничной площадке я прислушался снова. Нигде в доме не было слышно шагов. На меня вдруг нахлынуло скверное ощущение, будто история повторяется, и я опять нахожусь в больнице.
«Эй, кто здесь есть?» — крикнул я.
Отозвалось несколько голосов. Я распахнул ближайшую дверь. Там лежал мужчина. Он выглядел очень плохо, и он был в бреду. Я ничего не мог сделать. Я снова закрыл дверь. Мои шаги гремели по деревянным ступенькам. На следующем этаже женский голос позвал: «Билл! Билл!» Она лежала на кровати в маленькой комнатушке, девушка, которая приходила ко мне вчера вечером. Когда я вошел, она повернула ко мне лицо. Я увидел, что она тоже больна. «Не подходите близко», — сказала она. «Это все-таки вы, Билл?»
«Да».
«Я так и думала. Вы еще можете ходить, остальные ползают». «Я рада, Билл. Я сказала им, что вы не уйдете, но они сказали, что вы уже ушли. И они все ушли, все, кто мог ходить».
«Я спал», — сказал я. «Что произошло?»
«Многие и многие из нас заразились. Все были напуганы».
Я сказал беспомощно: «Что я могу сделать для вас? Может быть, вам что-нибудь принести?»
Ее лицо исказилось, она обхватила себя руками и скорчилась. Потом приступ прошел. Она лежала, и струйки пота текли по ее лбу. «Пожалуйста, Билл, я не очень храбрая,
вы не можете принести мне чего-нибудь покончить с этим?»
«Да», — сказал я. «Я могу сделать это для вас». Я вернулся из аптеки минут через 10. Я подал ей стакан воды и положил снадобье ей в другую руку. Некоторое время она медлила. Затем она сказала: «Все тщетно, и все могло быть совсем по-другому. Прощайте, Билл, и спасибо вам за то, что вы сделали».
Я глядел на нее, как она лежала. Была одна вещь, которая делала все еще более тщетным. Я спрашивал себя, сколько других женщин сказали бы «возьми меня с собой», когда она сказала «останься с нами». И я даже не знал ее имени.